Всем привет! Вы слушаете подкаст «Боль креативного класса», в котором Влад Фельдман и Вета Фельдман будут пытаться понять, что, собственно, этого класса болит, как это лечить и вообще, как жить эту креативную жизнь. Всем привет!
В первом эпизоде этого подкаста мы бы хотели затронуть тему кризиса самоопределения. И для начала я бы, наверное, хотела задать тебе вопрос. Вот, допустим, тебя пригласили на какое-то интервью. И первый вопрос, который тебе задали бы, кто ты? Как бы ты себя описал?
Это хороший вопрос. Потому что мне кажется, что ровно потому, что я не могу на него ответить, мы и задумали в том числе этот подкаст. На самом деле этот ответ всегда мне давался очень тяжело. И я очень долгое время думал, что как раз в этом и заключается, наверное, решение вопроса самоидентификации, когда на вопрос «А кто ты?» или «Как ты себя представляешь, знакомясь с новыми людьми?» у тебя не возникает проблем, и ты спокойно как-то описываешь себя какими-то словами. У меня достаточно сложно с этим набором слов. Я бы, ну, наверное, я бы сейчас описал бы себя как, там, не знаю, контент-менеджер, писатель. Но писатель как будто слишком громко звучит, а контент-менеджер слишком просто. А хочется составить себе какое-то уникальное описание, которое бы как-то вот, знаешь, было бы очень таким всеобъемлющим. И вот, наверное, мы попробуем его найти, не знаю, если получится.
Из твоего ответа у меня вытекает следующий вопрос. А описание себя — это всегда должны быть какие-то функции, которые ты закрываешь в этом мире? Ну, например, я контент-менеджер. Это твоя работа. Там, или я фотограф. Это там моя работа, например.
Это тоже хороший вопрос. Но мне кажется, что мы всегда определяем себя через деятельность какую-то. То есть мы описываем себя через что-то, что мы там делаем, что-то, что мы производим. Ну, не знаю, нельзя просто сказать, типа, привет, я Влад. Просто Влад. Ну, по крайней мере, мне сложно так сказать. Мне как-то хочется сразу обозначить себя, что вот я не просто Влад, а Влад, который что-то делает. Раньше я говорил, типа, я вот, здрасте, там, организатор культурных событий. Там, потом... там, журналистом или еще кто-то, да, а вот сейчас как-то у меня мне максимально сложно дается вот это вот описание. Ну, я на самом деле часто представляюсь пиарщиком. Я говорю, типа, я занимаюсь пиаром и пишу тексты. Вот так я себя определяю.
Но это, наверное, к слову о современном мире и том, как в каком быстром ритме и времени мы живем, что хочется быть быстрее, выше, сильнее, громче, ну, чтобы, не знаю, завоевывать какие-то новые вершины, чтобы прокачивать свои какие-то скиллы. И мы хотим назваться там пиарщиком или организатором или еще кем-то, потому что идентифицируем себя только с этими вещами. Но кто ты без них?
Кто я без них? Это я не, мне сложно ответить.
Ну, многие говорят там, я человек, грубо говоря. Но мне кажется, это такой немножко высокопарный, что ли, ответ. Хотя мне, конечно, не хочется давать оценочных каких-то суждений. Но там многие приписывают себе какие-то роли, там, мол, я подруга, или там, я жена, или вот что-нибудь такое. Но я понимаю, что это слишком, наверное, какие-то общие фразы, и чтобы мы, ну, чтобы нам как-то сузить... ну, этот круг и представить себя как человека, который чем-то там занимается. Мы, наверное, поэтому как раз-таки называем вот эти вот все атрибуты своей деятельности.
Мне почему-то, знаешь, пришла мысль, такое сравнение, что самоидентификация — это как подпись в Инстаграме.
Типа, да, мне она пять минут назад пришла, да, да, да. Я ее не хотела говорить.
Что, по сути-то, вот, да, ты должен описать себя в паре предложений так, чтобы в целом человека заинтересовать, ему было бы интересно за тобой наблюдать. Мне кажется, что очень большой запрос сейчас у людей на какую-то отстройку небольшую от остальных, что типа «я не совсем такой, как все». И вот я хочу подчеркнуть какую-то свою индивидуальность.
Ну, наверное, потому что культ «мы» закончился, и сейчас «мы», «мы», в смысле «мы».
Ну, да.
Это больше акцент на самом себе, на любви к себе и вот этом всем.
Ну, да, конечно. Сложный вопрос, на который, мне кажется, важным ответить.
Ну, я просто его задала еще потому, что мне бы хотелось, чтобы те, кто нас слушает сейчас, задали бы, наверное, этот вопрос себе в том числе.
А ты бы себя как описала? Вот тебе ответочка.
Это сложно. Я на самом деле часто представляю, что меня зовут куда-то на интервью. И я такая представляюсь. Блин, ну я тут вспоминаю сразу, наверное, какую-то, да, действительно, таки свою подпись в Инстаграме. И она достаточно простая и лаконичная. Это фотографер и контент-продюсер. Но я сказала фотографер, сейчас я имела в виду фотограф. Но это опять-таки описание того, что я делаю. Но мне кажется, что здесь заключается этот вопрос про самоопределение. Мы как будто бы всю жизнь занимаемся тем, что пытаемся понять, кто мы такие.
Вполне. Но, знаешь, мне еще какая мысль пришла, что вот сначала мы живем, и мы как бы ищем какие-то слова, чтобы описать значимость своего имени. Но у некоторых людей, в принципе, получается сделать так, что и их имя — это уже само по себе, типа, описание. Ну, там, условно, да? Я Ксения Собчак. Ну, все окей. Ну, не надо никаких больше пояснений. В принципе, мы и так понимаем. И вот много таких, там, да, каких-то известных людей, описание, которые, в принципе, не нуждаются в описании. Еще мне кажется, что сейчас же есть такая интересная категория людей, как их хорошо Леонид Парфенов описал, люди, известные своей известностью.
Ну, кстати, да.
Которые, в принципе, ну, их сложно как-то отнести к какой-то категории конкретной. Я думаю, что тут, чтобы как-то попытаться в этом разобраться, имеет смысл копнуть как-то подальше, поглубже немножко. И у меня с самоопределением траблы были всегда.
Я вообще сначала хотела немножко тебя перебить и задать вопрос, наверное, что для тебя такое вообще кризис самоопределения?
Мне кажется, что кризис самоопределения — это когда ты не понимаешь, кто ты вообще такой. Ты не можешь как-то себя ясно описать. Ты что-то делаешь, но насколько это соотносится с твоими желаниями — не очень понятно. А хочешь ли ты это делать — не очень понятно. И, ну, условно, да, что такое самоопределение, самоидентификация? Это когда ты какое-то свое место вот в мире пытаешься найти. Как-то, там условно, как вот если в Тетрис вот играешь, вот ты вот какая-то фигурка, и ты пытаешься понять, куда тебе вот в этом мире встать, чтобы все было нормально. Когда ты не понимаешь, то вот в этом проблема. И по-хорошему, наверное, чем раньше ты это поймешь, тем больше шансов, что ты там, прости господи, добьешься каких-то успехов вот в той деятельности, которую ты для себя выбрал.
Но это опять же таки про деятельность. Мне кажется, что самоопределение, оно же вообще в целом, ну, немножко это понятие шире, чем просто деятельность. Кризис самоопределения — это, наверное, когда ты... Ну, это да, это похожие все эти вещи, которые ты назвал. Но это, наверное, когда ты теряешь какую-то свою идентификацию, и из-за этого, точнее, вследствие этого теряешься в мире. Наверное, как-то вот так.
Вот знаешь, я часто на самом деле привожу этот пример, когда там с кем-то разговариваю. В общем, есть книга одного итальянского писателя Альберто Морави, называется «Скука». И вот он описывал скуку как состояние потери связи с реальностью. Я долгое время не мог понять, что имеется в виду, а в какой-то момент я очень явственно осознал, что это такое. Это когда вокруг постоянно что-то происходит, но тебя это никак не касается. И ты просто как бы наблюдаешь за этим со стороны, и тебе скучно от того, что ты не вовлечен в какие-то общие процессы, и ты не понимаешь, в какой из них тебе нужно вовлекаться, в какой хочется, в какой не хочется, и ты вот такой немножко апатичный, просто на это смотришь, такой, ну окей, ладно, типа что-то происходит. Помнишь ли ты, кем ты хотела стать, когда была маленькой? Ну, понятно, не из разряда, там, типа, там, космонавтом или феей, да? А вот уже в плюс-минус сознательном возрасте, когда ты задумывался о том, чем, на что жизнь потратить, вот кем ты хотела стать, кем ты себя видела?
Честно говоря, я не так давно слушала один подкаст, и там как раз-таки тоже был вопрос про то, кем ты хотел стать в детстве. И многие же отвечают, я там хотела быть русалкой, я хотела быть принцессом, Дедом Морозом. И там как раз был подкаст с психологом, и она говорила про то, что вот эти вот наши какие-то фигуры, там, например, хочу быть русалкой, хочу быть Дедом Морозом, это, ну, например, если взять Деда Мороза, да, то значит, ты хочешь, допустим, помогать и там приносить какое-то счастье другим людям, да, это можно интерпретировать во взрослую жизнь и, например, быть, не знаю, работать в какой-то там некоммерческой организации, работать с какими-то благотворительными фондами и вот этим вот всем. На самом деле я не помню, кем я хотела стать. Не так давно задумалась над этим и пыталась вспомнить, что в детстве мне нравилось, чем я увлекалась, потому что как-то последнее время меня очень занимает психология, и я, ну, стараюсь как будто откопать какие-то моменты. И так как я не помню, кем я хотела стать, я там поспрашивала у мамы, у своей, вот, и она сказала, что мне очень нравился Гарри Поттер. Это практически единственный ее ответ был. Вот, но так как Гарри Поттером я быть не могу, я вдруг вспомнила, и там из разговора с мамой тоже, что мне, например, нравилось рисовать, но я никак это в себе особо не культивировала, скажем так. То есть я на самом деле вот из тех людей, которых надо, мне кажется, заставлять что-то делать. И, например, там в детстве мне нравилась музыка, и я как-то там, ну, показывала родителям, что мне было бы интересно этим заниматься. И они меня заставили ходить все там 8 лет в музыкальную школу. Конечно, в моменте я это ненавидела, но там, когда я закончила эту музыкальную школу, я поняла, что, блин, какой классный навык вообще-то. И мне действительно нравится, у меня там получается это. А с рисованием здесь как-то немножко, ну, не сошлось, потому что я видела, что у меня это как-то не получается, и меня это расстраивает. И вот я, наверное, из тех людей, которые не перешагивают через себя и пытаются еще раз. Я из тех людей, которым нужен результат сразу. И я хочу сразу видеть, что у меня что-то получается. Даже в той же музыке, например, ты можешь выучить гамму какую-то, это просто набор нот, который там, ну, грубо говоря, да, я сейчас простыми словами пытаюсь каким-то объяснить, там приятный на слух, и ты потратишь там, я не знаю, 3-4 часа, ну, если ты там совсем-совсем новичок, и у тебя уже будет какая-то готовая мелодия, и ты такой, ага, блин, значит, если я буду тратить еще больше времени, то я смогу еще какую-то круче мелодию сыграть. С рисованием немножко как-то по-другому, но мне кажется, что рисование — это же все-таки, ну, про что-то визуальное, и здесь как раз-таки у меня получилось это связать, например, с тем, что я там занимаюсь фотографией, с тем, что я люблю там производство видео и вот это вот все. Но вообще еще я, кстати, хотела быть парикмахером, и тема волос меня волнует вообще больше всего на свете. Вот, ну, как-то так, наверное.
Я тоже достаточно плохо помню. У меня есть несколько там четких воспоминаний, что там в одно время я хотел стать архитектором, потом чуть позже я хотел стать оперуполномоченным полиции. Спасибо сериалу «Глухарь» по НТВ. Мне кажется, что вот это его пагубное влияние. Но я тоже у мамы спрашивал, кем я хотел стать. И она говорит, что типа, мы очень много кем в разные моменты, что я постоянно как будто что-то перебирал, что-то пробовал. И я тоже помню, что я как будто постоянно что-то пробовал, но никогда не задерживался ни на одном каком-то месте. То есть вот у тебя там хотя бы, да, музыкальная школа закончена или еще что-то. Я тоже ходил в музыкальную школу. 2 занятия. И бросил. Я ходил на несколько разных каких-то видов спорта. И все бросал. Я ходил в театральный кружок. И бросил его. Я ходил на французский. И бросил его. Я, понимаешь, я до сих пор не могу как-то себе это до конца объяснить. Я ходил в хор. Перестал ходить. Ходил на физику, бросил, на химию, на биологию, на историю. Ну, то есть...
Но, с другой стороны, круто же, что ты так много перепробовал и, ну, пытался вообще понять, что из этого тебе, ну, нравилось, а не так, что тебе вот сказали, так будешь вот этим заниматься.
Да, это правда. Но, ты знаешь, у этой истории есть обратная сторона. Что в какой-то момент, ну, это было уже, знаешь, ближе к окончанию школы. Я уже столько всего попробовал, и как бы ничего как будто не откликалось мне, что я просто такой, типа, а чё вообще, ну,
mm-hmm.
типа, что я такое вообще? И вот мне кажется, что первые какие-то вот такие вот кризисы, ну, или осознание того, да, что, типа, есть какая-то околокризисная ситуация, пришло ко мне где-то, Ну, наверное, в конце 10-го, в начале 11-го класса примерно.
Ну, примерно, когда всем нужно выбирать, что делать дальше, как жить эту жизнь.
Да, да, да. И как раз, знаешь, вот необходимость сдавать ЕГЭ и выбирать, куда ты будешь поступать, она очень как бы стала катализатором всей этой истории. А я еще увлекся тогда чтением всякого типа Сартры, Камю, Кафки, у которых лейтмотив, что жизнь вообще бессмысленна, как бы, и не пытайтесь ее понять.
Самое то для 16 лет.
Да, я такой начал еще слушать всяких вот грузчиков и макулатуру, и там была фраза типа что-то «я не мечтал стать никем, сбылось, если честно». И я такой, ну, в целом, вот такой путь, да, такой путь. На самом деле, когда нужно было выбирать экзамены, я выбирал их, ну, практически наугад просто. Я такой, ну, что я мог бы сдать, наверное. Думаю, ну, в целом, общагу, наверное, кое-как сдам. Историю сложно, не буду. Ну, и литературу вроде читать люблю. То есть, знаешь, у меня вот... Я даже не смотрел, куда требуется сдавать литературу, чтобы поступать. Типа, я выбирал, когда экзамены, которые мне нужно сдавать. Я просто, ну, я вроде сдам вот это и вот это. Я такой, ну, ладно, поступлю на самый бесполезный факультет. На философский. Думаю, ну, наверное, что туда надо? Наверное, там читают, наверное, литературу. Ну, и, наверное, обществознание.
Ну, философом буду, да?
Вот, да. Я даже не удосужился посмотреть, что на самом деле нужно. И потом, когда я уже сдал ЕГЭ, и такой, ну все, пора подавать. Я открыл и понял, что на философа нужно сдавать историю и общагу. Литра не нужна. Я такой, ну, значит, нет. Понимаешь, это меня очень как-то всегда выбивало, потому что мои одноклассники были такие, ну, некоторые из них были очень целенаправленно, очень четко понимали, чего они хотят от жизни, а я не мог ответить на этот вопрос. И такие, там, я хочу стать военным, я хочу стать там тем-то, тем-то. Вот там кто-то на экономику, кто-то вот уже себе планы, знаешь, вплоть до рабочего места выстроил.
Но мы тоже не можем знать наверняка. Может быть, это им навязано что-то там родителями.
Абсолютно, конечно. Наверняка там кому-то так и есть. Но все равно, знаешь, когда вот рядом с тобой вот эти вот люди с такой заразительной убежденностью, я всегда как-то на их фоне начинал очень как-то переживать и такой, типа, я вообще ничего не могу ответить, я понятия не имею, чего я хочу.
Слушай, ну у меня тоже этот момент был очень таким напряженным, потому что я вообще хочу сказать огромное спасибо там мамуле, папуле, потому что они меня в этом плане очень поддержали. И я на самом деле с детства, помимо музыки, была еще связана с английским языком. Я никогда не думала о том, чтобы поступать в какую-то консерваторию. Я даже, наверное, не то что не понимала, мне кажется, я даже не знала, что есть такая опция, что вот, ну, этим можно зарабатывать на жизнь. Мне казалось, что это просто какое-то хобби параллельно, да, со школой. Вот. И как-то даже я об этом, честно говоря, и не думала в том возрасте. А вот про английский язык мне очень нравилось на самом деле. И мне всегда нравилось то, что у меня получалось. Ну, мне кажется, так и у большинства. Я помню, что там я занималась в каких-то иностранных школах, что я сдавала какие-то экзамены, еще что-то. Потом попробовала другую школу. И мало того, что это было каким-то, ну, развитием в плане языка, это еще и помогало, ну, какие-то там коммуникативные способности, что ли, развить. И, в общем, я помню, что мой папа хотел, чтобы я поступила на переводчика. И он всегда смотрел с точки зрения того, что будет прибыльно, того, что... Ну, как сказать? Мне кажется, что у поколения старше, у них... Может быть, я, конечно, не права, но мне так кажется, судя там по разговорам, например, со старшим поколением, что у них не было такого «буду делать то, что нравится». Ну, как правило, у большинства из них. Есть такое слово «надо». Там я дедулю всегда слышала, там, ну что значит «не хочу», есть слово «надо», там, «я последняя буква в алфавите», «надо учитывать желания других», и вот это вот все. И мне кажется, что нас, ну, выращивают тоже примерно в такой какой-то парадигме. И я помню, что папа очень хотел, чтобы я была переводчиком, чтобы я изучала английский язык и дальше в университете, но я, честно говоря, не понимала, кем мне потом... Ну, придется работать, я что, буду учителем? Или там, я что, буду репетитором? Так как я сама ходила там к репетиторам, я видела, насколько это скучно и неинтересно. Ну, думала ли я тогда своим 16-летним мозгом. И я такая, ну нет, ну вот, ну нет, учителем это вообще не про меня, у меня не хватит ни терпения, ничего, я там всех вообще переубиваю. Я на самом деле была всегда довольно-таки послушным ребенком, но почему-то здесь я как-то взбунтовалась и поняла, что нет, этим заниматься я не хочу, этим зарабатывать я не буду и вообще не смогу, не получится никак никогда. И, ну, на переводчика я поступать не буду. Но английский язык я, тем не менее, сдавала, чтобы у меня был какой-то обходной путь, например. Вот. И я помню, что в какой-то момент мне понравилось писать сочинения, мне понравилась литература. Я даже не помню, как это произошло вообще. И я помню, что кто-то из одноклассников мне сказал, типа, блин, ты так классно пишешь. И я такая, ну, раз я классно пишу, значит, мне надо быть писателем, значит, мне надо идти на филфак. И все, я смотрю, что нужно для поступления на филфак. Там была нужна литература. И что еще?
Творческий конкурс.
А, и творческий конкурс, да. Я не помню, как от филфака я перешла в итоге к журфаку. Наверное, мне показалось, что ну кем я буду, филологессой, это скучно. А вот журфак, а вот горящие точки — это топ. И я узнала, да, что нужно для поступления на журфак. Я помню, что там помимо творческого конкурса требовалось еще портфолио какое-то. Конечно же, никакого портфолио у меня не было. На самом деле, вот это, мне кажется, ошибка всех, кто поступает на журфак. Им кажется, что они будут какими-то, ну, писателями. Но на самом деле ведь журналистика — это про факты. И тебе это в школе не объясняют. Как бы тебе это объясняют только на втором курсе журфака. Что ты будешь просто писать какие-то вот сухие тексты, вещи о том, как там, не знаю, что-то где-то произошло. И ты такой пам-пам-пам, а я вообще не этого хотел, как бы. И я помню, что очень у многих моих одногруппников произошел вот этот, наверное, кризис самоопределения примерно на втором-третьем курсе, как и у меня в том числе. И мы поняли, что мы не хотим заниматься журналистикой. Но так как я была послушным ребенком, так как у меня есть вот этот вот синдром хорошей девочки, или, по крайней мере, был, мне хотелось найти какую-то работу, связанную с именно моим направлением. И я искала, где бы подработать, вот, и попала на телеканал. И вот уже на телеканале я могу сказать, что ко мне наконец-таки впервые в жизни пришло осознание того, чем я хочу заниматься. На телеканале я монтировала видео и участвовала вообще в производстве телепередач. И я такая, вау, так это же оно! Ну типа, как круто создавать передачу с нуля. Это так прикольно, что в этот один процесс как бы входит так много людей, и в итоге получается там один классный продукт, и ты его потом пересматриваешь. И мало того, что в процессе ты ловишь какой-то кайф, но еще и потом ты, ну, гордишься тем, что ты сделал. Это приятно.
Блин, у меня история попадания на журфак немножко такая, немножко другая. В 11 классе я робко начал пытаться что-то писать, но я в итоге никуда поступать не стал после того, как закончил школу, и год просто бегал от армии.
Кстати, вот, я хотела сказать, что мне кажется, это важно после окончания школы давать возможность год, ну или полтора, ну, как бы не убудет, да? Ну, мальчикам, наверное, сложнее в этом плане, я понимаю. Но подумать о том, вообще, чем ты хочешь заниматься, потому что вот это вот... Я же помню эту беготню, эту суету перед ЕГЭ и перед поступлением, что надо все быстрее-быстрее, лишь бы куда-нибудь попасть, лишь бы тебя взяли, лишь бы ты стал человеком, потому что без бумажки ты... промокашка.
А я, кстати, вот ты говорила про концепцию «мы», концепцию «я». У меня, как ты знаешь, мысль возникла, ну, достаточно давно я об этом думал уже, что все наше поколение как будто воспитывается в таком ментальном Советском Союзе, что типа вот совок-то он уже давно распался, но я помню, что всегда все мои старшие родственники всегда апеллировали вот к какому-то, какой-то прекрасной ныне несуществующей стране, в которой все было хорошо и правильно, и вот они как бы транслировали какие-то свои взгляды оттуда, вот на меня в том числе, что вот, ну ты посмотри, дедушка вообще-то 35 лет на одном месте проработал. Вот заслуженный работник, понимаешь? И сейчас я там, когда вспоминаю все эти истории, я понимаю, что ну сейчас просто, это просто невозможно, просто бессмысленно, да, 35
конечно, лет на одном конечно.
Месте. И более того, когда в 11 классе я думал о том, кем я хочу стать или там, кем я хочу работать, в итоге профессий, которыми я занимаюсь сейчас, просто не существовало еще.
Ну, мне кажется, потому что мир меняется, и важно быть таким же гибким, конечно, к восприятию этого мира.
Я, знаешь, я понял, что ну вроде как-то ну, что-то получается, как бы писать, что вроде мне там интересно как-то что-то на людей смотреть, как-то их изучать. Я изначально подал документы на социологию. Я подал параллельно экономика, социология, и меня спрашивают, типа, ну, можно еще на одну специальность? Я такой, блин, а что еще подходит по экзаменам? И подал на журфак. Как раз там и началась вот эта вся история про самоопределение, потому что мы начали писать, я не очень понимал еще, как, ну, какой профессии, то есть вроде как мне хотелось в журналистику, но я достаточно быстро не разочаровался, но я понял, что мне нравится писать какие-то колкие тексты, в общем. И у нас там было занятие, где мы должны были просто на определенную тему написать текст. Нам говорили, вот напишите про кнопку для вызова инвалидов, что хотите. И вот у нас там была небольшая группа, и мы соревновались, кто прикольнее напишет. Вот я всякие колкости вставлял туда. Но когда я начал работать в реальной журналистике, я такой, ну, чё-то не знаю. Чё-то как-то не знаю. Вроде есть в этом что-то, типа, журналист, понимаешь, социально одобряемая какая-то профессия. И ты такой, ну вот, я журналист. Но сказать, что я получал какое-то колоссальное удовольствие, работая журналистом, я не могу. Но с другой стороны, я вот и сейчас не могу сказать, что я получаю колоссальное удовольствие от того, что я делаю. Ну то есть я хорошо делаю свою работу. Но сказать, что я прям типа кайфую, я кайфую, когда меня за нее хвалят. Это да. А прям в процессе я, честно говоря, ну, затрудняюсь сказать, что я испытываю какое-то огромное удовольствие, когда я там пишу вот эти вот какие-то тексты на заказ или контент-план или еще что-то.
А мне кажется, это бич уже нашего какого-то поколения. Да, конечно, родители нас, возможно, растили в концепции там «мы» и в том, что нужно просто делать, потому что надо, потому что все делают, все страдают, и ты страдай, ты что, чем ты лучше? Но когда мы уже немножко как-то сами обжились в этом мире, ну, по крайней мере, я за собой такое замечаю, что вокруг меня окружали люди, которым вот нравится их работа. И я помню, что вот эта вот фраза была еще популярная, если там будешь работать... Что-то там такое было, что, в общем... Если ты будешь делать то, что тебе нравится, ты не проработаешь ни дня, вот это вот все. И у меня как-то так засела вот эта концепция в голове, и я думаю, ну все, мне надо вот искать работу, только ту, которая будет мне нравиться. И когда я, ну, вижу то, что мне не нравится, во мне это начинает вызывать какие-то, ну, отрицательные эмоции. Но я понимаю, что, конечно, какие-то... Наверное, что важно найти именно какое-то направление, и чтобы смешались несколько факторов, там, например, из адекватного, приятного начальства, из-за каких-то плюшек, из-за заработной платы, из ощущения того, что ты важен и нужен здесь. И когда вот это вот все складывается, ты уже от этого получаешь какой-то невероятный кайф. Конечно, в твоей работе все равно могут быть какие-то задачи, которые тебе неприятны, какие-то рутинные процессы. Но тем не менее, вот это вот все приятное, оно перекрывает вот эти вот рутинные процессы, и ты такой, блин, а классно вообще-то.
Ну да. Я, знаешь, задумался о чем, что, наверное, мы же... Ты правильно сказала вначале, я как-то... Это позднее зажигание у меня, что... Наверное, мы действительно получаем удовольствие не столько от какого-то, да, от каких-то рутинных процессов, сколько от того, что, типа, нам нравится, что что-то у нас получается хорошо. И, наверное, вот в этом и есть какой-то поиск. А вторая мысль, которая у меня тоже возникла про вот это вот самоопределение пресловутое, что вот я всегда хотел какими-то конкретными словами себя описать, но я понимаю, что, допустим, там, в какую сторону мир сейчас движется. И сейчас, чем больше у тебя скиллов, чем ты более там разнонаправленный, тем ты более ценен как специалист. И я смотрю там на каких-то своих коллег и на то, как, в принципе, люди перетекают из одной сферы в другую, и это очень гармонично происходит. Там из пиара в маркетинг, там из журналистики в социологию, и вот...
Ну, это если мы говорим про что-то такое диджитал, конечно. Ну, а если вот это, например...
блок смежных. Ну, понятно, да, что да. Там...
Учитель, например, не может, наверное, так быстро трансформироваться. Ну, так быстро, или еще, наверное, кто-то.
Нет, но все равно мне кажется, что вот эти вот границы какие-то жесткие, межпрофессиональные, они стираются. И вот, знаешь, главный-то вопрос какой, что вот мы с этого начали, и вроде мы про профессии поговорили, про какое-то профессиональное самоопределение, и тут вроде там плюс-минус мы определили, что да, ты примерно выбираешь направление, наверное, не нужно пытаться описать себя одним словом, потому что сфер может быть несколько, но вопрос-то в другом. А самоопределение — это все-таки про что? Это все-таки про работу или это про что-то еще? Если про что-то еще, то про что?
Я думаю, что это про себя в целом. И я не так давно вот прочитала книгу Эриха Фромма, которую, наверное, прочитали уже все, кроме меня. Она называется «Искусство любить». И он в конце отводит... Ну, как бы понятно, что любви ко всему он отводит целую книгу. Но не так давно я сама пришла к выводу, что... вообще, что для меня важно и что мной движет. И я поняла, что, наверное, это любовь в том числе, ну, одна из самых главных причин. И он в конце этой книги тоже об этом говорит. И мне кажется, здесь совокупность каких-то факторов, там, любовь к жизни, к друзьям, к делу, к людям, не знаю, еще к чему бы то ни было. И ты просто себя определяешь как там. Я там друг, например, или я там человек, который любит читать то-то, то-то, я человек, который интересуется тем-то, тем-то. Я люблю вот это. Я люблю там гулять, не знаю, по лесу. Я люблю там проводить время с собой или своими друзьями. Я люблю смотреть фильмы про то-то, то-то. Ну вот какие-то такие, наверное, бытовые вещи описывают нас в том числе и делают нас уникальными какими-то индивидуальностями.
А как это помогает тебе найти свое место в мире? Ну, условно, вот ты понимаешь,
что тебе нравится. А ты как будто успокаиваешься, короче. Ты как будто, знаешь, перестаешь вот именно, что вот искать это свое место в мире. Ты такой, знаешь, ага, я хочу, мне нравится вот это, я люблю вот это. У меня вот такие-то друзья, у меня такие-то знакомые. По выходным я люблю делать то-то, у меня там классная работа. И ты такой, ну, а какие еще вопросы к себе? И ты как будто, ну, немножко... такой подуспокаиваешься и перестаешь находиться в каком-то бесконечном поиске себя, бесконечной гонке. Потому что, ну, мне чего я, например, боюсь, что вот за этими поисками я просто пропущу всю жизнь и все. А мне этого как-то очень не хочется.
Я, знаешь, у меня две такие мысли, связанные с этим. Первое. У меня, ну, сейчас, на самом деле, достаточно давно этого чувства у меня нет, но там где-то год назад, я помню, там я подрабатывал параллельно вот в синергии и в стартапе, который потом в итоге, да, там закрылся. И что-то, я помню, делали мы какую-то работу, какую-то презентацию или еще что-то. В общем, уже очень-очень поздно. И я вот в какой-то момент пишу вот эти тексты и думаю, а какой, господи, хернёй я занимаюсь вообще? Типа... я делаю что-то совершенно бесполезное, не приносящее мне никакого удовольствия. И что самое, знаешь, что меня сильнее всего огорчало, что там я вот люблю писать, и я вдруг понял, что я очень давно вообще ничего не писал для себя, что я постоянно пишу что-то для работы и ничего не пишу для себя. И это, как ты знаешь, очень в какую-то такую тоску меня загнало просто, что я такой... типа, ради чего вообще все вот это вот?
Мне кажется, это к вопросу о том, что не всегда важно делать свое хобби своей работой, и важно что-то оставлять для себя. И, ну вот понятно, да, у тебя работа, связанная с, там, с написанием текстов, да, и когда ты, не знаю, хочешь написать что-то для себя, тебя уже там тошнит и от текста, и от компьютера, от клавиатуры, от вот этого всего. Но как будто важно, что ли, если уже у тебя связана, допустим, с этим там работа, как-то разграничивать в том плане, что, ну, на своем примере могу привести. Мне там нравится фотографировать, и там мне нравится заниматься производством видео. И, например, это же все про визуал, это все про какую-то картинку. Но, тем не менее, это разные процессы. И, например, если ты занимаешься там монтажом каким-то, музыкой, титрами, вот это вот все, ты можешь потом отдохнуть, например, в процессе фотографирования, потому что это уже немножко другое, хотя очень похоже. Вот. Что касаемо текстов, тут, конечно, сложно сказать, потому что ну, допустим, по работе ты пишешь тексты на одну тему, а потом ты будешь писать про что-то свое, но механизм-то один и тот же — написание.
Ну, формально да, но я, знаешь, я помню, и многие, кто так или иначе связан с текстами, об этом говорят, что вот ты пишешь по работе что-то, и у тебя рука привыкает постепенно к какому-то определенному стилю. И потом ты начинаешь писать что-то художественное и понимаешь, что стилек-то уже немножко ломается. Но я сейчас, на самом деле, достаточно быстро как будто научился переключаться с одного стиля на другой.
Но мне кажется, в этом профессионализм какой-то заключается, наверное.
Я молодец, да. Возможно. Но как-то все равно отчасти, знаешь, это меня немножко вгоняет иногда в тоску, что я такой, блин, я бы мог вот роман писать, а не пишу роман, потому что пишу какую-нибудь статью куда-то. Я вот думаю, блин, а вот... А потом в другой момент я думаю, типа...
А потом ты видишь свою статью на каком-нибудь блюпринте и такой, ну, неплохо,
например,
неплохо.
Например, такое, да, что-то. И вроде, да, я такой, ну, я реализуюсь вот как, ну, как профессионал, это тоже неплохо. Или знаешь, как бы еще такая тоже важная мысль. Иногда вот я такой, ну вот, типа, я вот еще не романа, ничего у меня нет. А потом я в другой момент думаю, типа, ну так тебе еще 26. Типа, у тебя еще куча времени. Типа, живи пока, как бы, ну, впитывай просто какую-то жизнь в себя. А потом будет что описать. То есть...
Ну, про возраст я с тобой не совсем согласна. Это, конечно, можно так себя тогда всю жизнь успокаивать. И, допустим, я там думаю, блин, у меня вообще всего 24. Конечно, что же я себя сравниваю со своими там 30-летними друзьями, которые уже всего добились. Ну, а какими они были в 24? А потом смотрю, например, на каких-то 16-летних ребят, которые намного успешнее там меня, допустим, если мы говорим про успех, да? И что же тогда надо, получается, постоянно загоняться и грустить? Мне кажется, просто поинт в том, что важно оставлять себе какое-то пространство для своей какой-то другой деятельности, чтобы как-то таким образом, что ли, расслабляться. И, ну, короче, не загоняться, наверное, так сильно.
Мне кажется, важно понять, что «а ты на нем сейчас?» Ну вот ты ищешь свое место в жизни, а ты уже на нем. Если бесконечно думать о том, а какой же во всем этом смысл, то ты очень быстро придешь к тому, что да никакого на самом-то деле.
И просто пропустишь жизнь.
Ну, типа, что, ну, правда, особо смысла в ней нет никакого. Глобально, да, мы все умрем, и все, как бы финиш на этом. И я в такие моменты. Раньше я прям загонялся, почему-то мне казалось, что обязательно надо как-то вот наполнить свою жизнь смыслом. Сейчас я понимаю, что, наверное, единственно верное решение — это, ну, наполнить свою жизнь какой-то радостью, типа каким-то удовольствием, любовью, чем-то вот таким, что, ну, кайфовать. Вот, любимое, знаете, есть такое русское слово «кайф». Вот.
Я на самом деле часто смотрю на свою жизнь, как будто я ее уже прожила. И там вокруг меня куча каких-то фотоальбомов, потому что я обязательно буду их делать, там фотокниг каких-то распечатанных с какими-то классными событиями из моей жизни, что вот эти вот все какие-то физические носители, это как будто летопись того, вот, что я прожила, что это вот все как-то там подписано, описано, короче, все это можно тактильно потрогать, и что это на самом деле очень много каких-то классных событий. И когда ты смотришь на свою жизнь вот под таким углом, ты такой думаешь, блин, да чё я вообще страдаю? Да чё я вообще к себе как-то докапываюсь? Типа, у меня там вот здесь классное событие, вот здесь классный разговор, здесь классные люди. А я вообще туда-то съездила, то-то увидела. И типа в этом, мне кажется, смысл, и в этом есть самоопределение какое-то, что ты наполняешь свою жизнь теми событиями, которые тебе приятны и которыми ты хочешь ее наполнять.
Я иногда такой, знаешь, мучаюсь, типа вот... А кем же я хочу быть? А вот что вот на самом деле? А потом я стараюсь, знаешь, максимально отвлечься и представить себя там через 10-15 лет. И вот как-то... И попробовать очень подробно описать вот, а как я себя представляю? Да, вот кто я? Вот этот вот человек какой-то, какая-то проекция, какое-то будущее. Вот кто он? И на самом деле у меня почему-то описать его желание получается проще, чем свои сейчас. Я такой, ну, это человек, который пишет тексты. Наверное, он там совмещает профессию и творчество, и одинаково успешно. Еще, может быть, он преподает, делится какими-то знаниями, у него есть хобби, у него вот... И как-то мне легко дается описание его жизни, намного легче, чем описание своей жизни через год. И мне кажется, что, может быть, тоже в этом какая-то такая штука, что вот я сейчас живу, и мне кажется, что я вот весь такой в какой-то неопределенности живу. Но на самом деле мы все в неопределенности живем. Просто в силу того, что мир очень быстрый, и все очень быстро меняется, и сложно что-то загадывать. Но вот это вот, как бы, как будто надо давать себе возможность помечтать, и вот в этих мечтах каких-то, ну, и есть определенность. Ты же мечтаешь о чем-то самом таком вот, да, сокровенном. И, наверное, вот эта вот будущая проекция и подсказывает тебе, а кем ты на самом-то деле хочешь быть.
А мне кажется, знаешь, почему тебе так легко представляется? Потому что это уже как будто готовый результат. А вот этот вот жизненный путь, вот эти вот 10 лет, да, которые еще не прошли, это процесс, типа, и он долгий. Ты его проходишь все это время, и ты не замечаешь. А уже там через 10 лет ты уже можешь сказать: ага, я вообще-то уже то-то, то-то сделал. И когда я тоже представляю там свою жизнь лет через 10-15, как правило, я могу описать какие-то, на самом деле, простые и бытовые вещи. То есть там, например, я хочу там заниматься керамикой, я хочу вот делать вот эти фотокниги, я там хочу собираться с друзьями своими классными, с которыми мы можем там все обсудить, всем поделиться, как-то поддержать друг друга. И какие-то вот такие вот вещи, они почему-то у меня на первый план выходят.
Типа резонный вопрос, а что мешает заниматься тебе керамикой сейчас? Почему ты отдаешь это, да, какой-то проекции, но не делаешь этого сейчас, хотя казалось бы?
Да, это вопрос, на который нужно ответить мне сейчас.
Просто я тоже, ты когда это все проговорила, и я такой: а правда, что мы же вот постоянно почему-то оттягиваем вот это вот. Ну, как с рисованием, да, что типа класс, хочется рисовать красиво, но учиться так не хочется вообще. И вот.
А я, кстати, тоже вот в этой книге, о которой я уже ранее говорила, там был, мне кажется, примерно ответ на твой вопрос, почему керамика не сейчас, почему рисование не сейчас, почему не хочется учиться, потому что мы как будто бы... ну, не дисциплинированы, что ли. И для нас дисциплина — это что-то с негативным подтекстом. Да-да. Это что-то, чем надо... Ну, ты, в общем, как-то заставляешь себя. А когда ты попробуешь и поймешь, грубо говоря, что ну да, я здесь ошибился, ну да, здесь у меня не получилось, и это ок, и там твое какое-то ближайшее окружение относится к этому как что типа «это ок», и ты такой: ну ладно, тогда, возможно, это на самом деле не так уж и страшно. Можно начать, в принципе.
Да, наверное.
Так как современный мир любит списки, и я обожаю списки, и люблю вот это вот все топ-3, там, что нужно делать, чтобы полюбить себя, поэтому я бы, наверное, поделилась какими-то своими рекомендациями к тому, как понять, чего ты вообще хочешь. Во-первых, мне кажется, что, ну, как бы сейчас это тоже вот помпезно и банально, что ли, не звучало, но нужно научиться проводить время с собой. И научиться как-то не занимать его каким-то просто шумом, а чтобы тебе просто было классно с собой, чтобы ты не боялся оставаться там наедине. Второй момент — это пробовать какие-то разные вещи, вот как ты, например, в детстве, mm-hmm. да, там и на музыку ходил, и хором занимался, там, и тексты писал, и еще что-то, и отсекать то, что тебе не близко. Мне кажется, что на каких-то начальных этапах можно понять, что тебе нравится, что не нравится. И вот мне кажется, важно здесь не зацикливаться на чем-то одном, в том плане, что ага, мне нравится рисовать, но значит, я должен быть художником. Значит, вот я буду только рисовать и больше ничем не заниматься. А может, мне еще петь нравится, а может быть, мне еще там вот нравится фотографировать. И мне кажется, что важно здесь себя не ограничивать, а давать себе какую-то возможность и здесь себя проявить, и здесь себя попробовать. Вот. И, наверное, какой-то последний этап — окружать себя такими людьми, которые будут как-то тебе сопереживать и направлять тебя. Какие-то интересные люди. Возможно, люди сильнее тебя в чем-то. Ну, например, это я по себе чекаю, да, что там все мои друзья, они разные, и у них разные сильные стороны. И я, например, смотрю на них и такая, блин, а вот в этом человеке вот такие-то качества есть, я бы их там себе забрала, например. А вот в этом вот такие-то качества, я бы хотела их себе там как-то взращивать. И мне кажется, важно окружать себя вот такими людьми, которые бы тебя как-то вот направляли и поддерживали.
А еще я подумал, что такое несколько упражнений. Первое, даже не упражнение, а вот мы начали с того, что нужно определять, ну, с определения, а мне кажется, что, ну, сейчас я так подумал, что вот есть какой-то, ну, базовый навык, ну, условно, вот не фотография как базовый навык, а работа с визуалом, все, и в ней куча всего на самом деле, и можно же перейти из фотографа в дизайн, там, еще куда-то, в, да, хоть в интерьер, куда угодно, и поэтому, наверное, не нужно пытаться себя так узко-узко ограничить, а наоборот. То есть вот эта вот воронка, она должна быть не сужаться к личности, а наоборот расширяться, чтобы как можно больше в себя захватить и таким образом как-то обогащать себя. А второе, мне кажется, это, кстати, супер важно на самом деле, не бояться признаваться себе, что тебе что-то не нравится. Типа не отказываться, ну, не бояться отказаться от чего-то. Я почему-то, знаешь, я очень долгое время боялся признаться, что мне не нравится журналистика.
Mm-hmm.
Боялся признаться. А потом, когда признался, мне как-то стало легче. Такой, да ну не нравится. Ну, не хочу я копаться в этих документах, там еще скучно мне этим заниматься. И вот это важно. А последнее, вот ты сказала про побыть с собой, там как-то прислушаться к себе. А это тоже такое достаточно популярное попсовое упражнение, но очень важное. Вот когда вы остаетесь совсем один, еще лучше на какой-то длительный период времени, вот в какие-то моменты, мне кажется, появляются желания типа что-то делать. И вот что это за желания? Вот мне кажется, что их нужно попробовать в себе поймать. То есть кто-то начинает, там, не знаю, напевать что-то. Я, например, когда остаюсь один, как правило, начинаю разговаривать вслух, какие-то диалоги произносить или монологи, что-то. Вот, я начинаю разговаривать. И вот у каждого, мне кажется, что-то свое. Там кто-то тянется, там кто-то смотрит просто, как-то мир созерцает или еще что-то. И вот эти штуки, мне кажется, они очень много говорят. Там, что у кого-то базис — это речь, у кого-то базис — глаза. И вот от этого нужно,
да,
идти.
Да, очень классно, согласна.
Вот, такая мысль.
Мне кажется, что важно не примерять на себя роли других людей, и просто, ну, отстать, что ли, от себя и жить эту жизнь. Вот, наверное, мы будем заканчивать. Спасибо всем, кто дослушал. Это был подкаст «Боль креативного класса». Влад и Вета Фельдман. Всем
первый
пока.
Первый эпизод. Всем пока.